Дорогая молодежь, вот время от времени мы встречаемся на подобных общениях, которые у нас регулярно уже много лет проходят два раза в год. Вечером, то есть вечером, осенью членская, а общее призывное в мае месяце, весной. И иногда бросаются в глаза какие-то изменения, положительные или отрицательные. Но знаете, что неизменным смотрится? Неизменным видится желание быть на общении. И количество присутствующих каждый раз об этом ярко показывает нам. Вот сегодня мне, знаете, что бросилось в глаза? Почему-то у нас перестали говорить «Аминь». До этого всегда говорили. Хотелось, чтобы это было неизменно, друзья. Когда с кафедры говорят «Аминь», или когда здесь расскажут что-то, прославят Бога, мы тоже этим внутренне в духе соглашаемся и подтверждаем этим словом. Братья и сестры, у нас сегодня основное здесь присутствует в основном члены церкви. И тема такая серьезная, о благовестии, где мы слышим и отчеты, и слово назидания, и свидетельство, и научение какое-то, ободрение для этого служения. Но мне сейчас хотелось немножко вас переключить на другую тему. Не то, что эта тема идет в противовес тематике нашего общения, но сказать о другом, дорогая молодежь, вот о чем. Что есть нечто, которое влияет на духовную жизнь христиан, в том числе молодежи. И это нечто может отражаться в служении, друзья, и очень серьезно. Мне хотелось сегодня об этом сказать. А мы давайте будем проверять себя. После моей проповеди такое желание было у нас у братьев пригласить к молитве, чтобы нам помолиться. О чем помолиться, я скажу, друзья. Думаю, что это насущно, если мы внимательно посмотрим на свое сердце. Я прочитаю два места из Слова Божьего, из Ветхого и из Нового Завета. Первое место – Псалом 37, 13 стих. Псалом 37, 13. Читаю первую часть стиха. «Ищущие же души моей ставят сети». А второй текст прочитаю на такую же подобную тему из Нового Завета. Второе послание Тимофею, 2 глава, с 24 стиха. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтоб они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Друзья, сети. Первый стих говорит о том, что идет подготовительный период. «Жаждущие души моей ставят сети». Второй стих говорит о том, что нужно освобождаться, об освобождении. Первый стих о подготовке, второй об освобождении. Первый стих для всех нас, я думаю, должен прозвучать как предупреждение, что сети действительно ставят враг душ человеческих. И мне хотелось об этом предупредить всю молодежь и быть готовым, и знать наперед, что сеть будет расставлена. На каком-то этапе жизни, за каким-то поворотом, друзья, ждите эту сеть, потому что это сущность врага душ человеческих, он этим живет. Это его натура, он себя в этом только и будет проявлять. И он очень заинтересован уловить в сеть именно молодежь. Второй стих, друзья, думаю, что найдутся те, к которым он тоже сегодня относится, которых уже нужно освобождать из сетей. Я не буду сегодня объяснять, рассказывать, делиться о всех сетях, которые ставят для христиан, но на некоторых сетях хочу обратить внимание, которые напрямую относятся и к молодежи, и к христианам-труженикам. Дьявол ставит сети разные, для разных людей, и по-разному людей, чтобы уловить, и братьев, и сестер, и молодежь. У него сети приготовлены. И цель христианина, друзья, не попасть в эти сети, обойти их, или вовремя остановиться, и у Бога в милости и помощи просить, чтобы вот эти сети были удалены. Может быть, они не будут удалены, но нам их просто надо обойти. Сети опасные, сети коварные, друзья, потому что их ставит дьявол. Моисей однажды ушел, а от сетей временных греховных наслаждений из дворца фараона. Иосиф убежал от сети в доме Потифара. Мы знаем эти случаи, эти примеры из Библии. Есть такое толкование про Авраама, что он ушел от сетей идолопоклонства из Ура Халдейского. На первую сеть я хочу обратить внимание всех нас. Эта сеть так называется. Читаю первое послание Тимофею, 6 глава, 9-10 стих. «А желающие обогащаться впадают в сеть». Желающие обогащаться. Значит, первая сеть для кого? Для тех людей, для тех христиан, которые вдруг пожелали обогащаться. Они впадут в сеть, друзья. В эту сеть сегодня попали не только рядовые, даже и служители, и труженики. И результат попадания в эту сеть такой, что кто-то оставил труд, служение, а кого-то даже отлучили. Он не может ничего делать. Почему? Он попал в сеть. Причина – желал обогащаться. Здесь даже не сказано, что он много имел. Просто желал обогащаться. И такой стиль жизни выработался. Почему эта сеть сегодня широко расставлена, и о ней нужно говорить? Потому что в эту сеть сегодня движется весь мир. Желание обогащаться сегодня рекламируется в прессе, по телевизору и по радио. Друзья, люди об этом делятся. К этому проводятся разные курсы и семинары. Людей к этому подготавливают со школьной скамьи, организовывают бизнес-классы. То есть людей двигают желание обогащаться. И чтобы человек, даже дети, могли раскрепощаться и выбирать вот такую свободу, чтобы утверждать свое «я» в обществе и обогащаться. Желающие обогащаться впадают в сеть. Братья и сестры, для нас, верующих, Господь со страниц Священного Писания говорит сегодня это серьезное предупреждение. Тот, кто попадет в сеть, они начинают уклоняться от веры. Там по тексту дальше, посмотрите, если кто желает в Библии прочитать. Они потом уклонятся от веры. Их поведение изменится, их изменится мышление, то, что и можно видеть сегодня в народе Божьем, церква. Отношение к служению тоже изменится. Какие причины для того, чтобы обогащаться? Две причины я нахожу. Первая – это зависть к окружающим, то есть тем, кто обогащается. И вторая причина – это недовольство тем, что у меня есть. Вот эти две основные причины толкают людей к жажде обогащаться. Слово Божие на эти причины тоже обращает внимание и дает нам конкретные ответы. Великое приобретение – быть каким? Благочестивым и довольным. Ты недоволен, что у тебя есть? Писание говорит, будь доволен. Имея пропитание, одежду, будем довольны, опять Писание говорит. Сколько христиан становится недовольным? И мир к этому подталкивает, да еще есть у кого-то успешно что-то идет. И вот такое состояние. Знаете, эта сеть, она в Библии уже нам описывается и указывается не один раз. Эта сеть накрыла когда-то Ахана, Валаама, Гиезия, Иуду. Друзья, есть еще другие личности, может быть, менее значимые. Эта сеть накрыла. Эта сеть и сегодня продолжает накрывать верующих. И церкви целые может накрыть эта сеть сребролюбия. Как-то встречали мы вот такое явление. В братстве было оповещение. Сейчас, по-видимому, так оно остановилось. Ну, по крайней мере, в нашем уральском объединении не слышно. Когда люди стали выступать в виде дилеров, то есть распространителями товаров определенной фирмы. И когда те люди, которые занимаются маркетингом, кто знает это слово, или сбытом этой продукции, они увидели, что церковь по устройству – это, говорит, готовая среда для распространения этой продукции. Тут сказал с кафедры, людей организовал, доверчивые, и, знаете, люди пошли на это. И были такие явления, что начинали распространять. Я уже не говорю там негативные стороны, а именно желание обогащаться толкало на это людей. И поэтому, вот если этому попустить, друзья, сеть накроет и всю церковь. Владимир Даль, толкователь русского языка, он так пишет, что выражение такое: «Залез в богатство, забыл братство». Почему? А сеть накрыла. Вот и забыл. И братьев забудешь, и братство, еще многих забудешь и друзей, потому что залез в богатство. Как определяется достаток в семье, друзья? Разными путями. У одних достаток определяется тем, что у него находится в холодильнике, у других тем, как одевается жена. По-разному. И другие можно еще интерпретации в этой области говорить. Но опасность такая – желающие обогащаться. Тот, кто желает обогащаться, братья и сестры, они могут впадать в две крайности. Первая крайность. Обои крайности отрицательны. Первая крайность – это способность обмануть, украсть. Не то, что способность, а это действительно в жизни будет допускаться. Нечестность допустить, ну, своровать что-то. Вторая сторона этих вопросов. Если ты это не сделаешь, то будет искушение сделать это. То есть желание обогащаться обязательно будет толкать вот к этим грехам. Вторая крайность – можно быть исключительно честным и работать с утра до вечера, причем и в субботний, и воскресный день, оставить собрание и оставлять семью и посвятить себя этой суете. И все это двигает желание обогащаться. Поэтому здесь очень вовремя, друзья, ну, нужно как-то остановиться. Михаил Иванович Хорев рассказывал, вот тему говорил он, о том, как Петр закинул удочку и вытащил рыбу, и там статир был. И нужно было этот статир отдать в храме, как налог. И вот он эту тему говорил и говорит, представьте, Петр был рыбак. У него могла прийти мысль, а вдруг там стая целая, желание еще закинуть удочку, а вдруг у всех рыбок по статиру, это ж как можно обогатиться. И он предупредил, говорит, братья и сестры, главное вовремя смотать удочки. Вот выполнил, необходимое получил для жизни, все, не остановишься. Сейчас какое явление наблюдается? Вот братья работают, не хватает для семьи, понять можно, начинает подрабатывать. Начинают работать, ну так скажем, в вечернее время. И такие есть работы, что вынуждены задерживаться, надо делать заказ. Служение пропускается, различные мероприятия церковные пропускаются, он втягивается. Как один брат мне сказал, я, говорит, уже работу не ищу. Она меня ищет, меня уже звонят, все, он уже в этом потоке. Уже остановиться довольно трудно. Как-то одного миллионера спросили, скажите, что вам еще не хватает для полного счастья? Он ответил, $1. Друзья, это человек, накрытый сетью сребролюбия. Я очень рад, дорогая молодежь, что у нас в Уральском объединении ответственный за молодежное служение брат, он не имеет сребролюбивый нрав. Почему я это уверенно говорю? Потому что сон с 22 миллионами ему приснился бы с другим содержанием. Братья и сестры, о чем человек мыслит, ему и сны такие снятся. У него об этом переживания. Поэтому имейте нрав не сребролюбивый. Описание предупреждает, что в последние времена, которые тяжкие будут, люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Там написано, люди будут друзья. Стих хочу еще такой напомнить. Притча, 11 глава, 28 стих. «Надеющийся на богатство свое упадет». Вот результат пленения этой сетью. Надеющийся на богатство. То есть тот, кто имеет богатство, он все равно будет на него каким-то образом надеяться. Писание говорит «упадет». Следующую сеть. На нее я особый хотел акцент сделать и, может быть, поподробнее остановиться. Прочитаю несколько стихов. Первая книга Царств, 18 глава, 21 стих. Здесь речь идет о Мелхоле, жене Давида. Саул такие слова говорит. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью. То есть речь идет о женщине, в данном случае о жене. Ну, можно еще такой стих привести, параллельно к этой теме. Екклесиаста, 7 глава, 26 стих. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть». Жена может быть сетью. Но я в этой области не буду сегодня что-то подробнее излагать, потому что это не семейное общение. Хотя там есть что сказать. Но все-таки скажу, потому что многим из вас придется решать брачные вопросы. Иногда служители обеспокоены, чтобы какой-то брат ревностный, искренний, труженик не попал в подобную сеть. В 18 главе притчи есть хороший стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и приобрел благодать». Получил благодать. Жена может быть сетью, а может быть благодатью. Очень такая важная сторона жизни. И мне хотелось, чтобы тоже здесь не было сетей. Дорогие сестры, чтобы вы не превратились в сеть, а братья, чтобы смотрели. Смотрели правильно, когда решают этот вопрос. В одной церкви брат, очень подающий надежды на будущее перспективное служение, решил свой брачный вопрос. И когда сказал он служителям, служители вздохнули, понимая, что вряд ли после этого события он будет. Знаете, жизнь так примерно и показала. Не то, что она плохая хозяйка или нет, друзья. Просто есть такие стороны, которые для мужа жена становится сетью. И служение парализуется. За Самсона, интересно, написано в 16 главе книги Судей. Эта глава начинается с такого описания. «И полюбил Самсон женщину, живущую в долине». Там речь идет о Далиде. Вот эти женщины, живущие в долине, долина – это низменное место, друзья. Я так считаю, вот эти дольные жены, женщины дольные, они потом сетью будут для мужей. Интересно, когда Ревека выходила замуж за Исаака, и когда слуга Элизер приехал за ней, там отмечено, что она жила где-то в горах. Ну, может быть, не так высоко, и к источнику она спускалась сверху вниз. Вот он выбирал жену для господина своего, друзья, сверху, с горы. Поэтому ищите жен, дорогие братья, с духовной высоты, недольных жен, иначе будет сеть. А сестрам пожелание, чтобы они были на этой высоте. Михаил Иванович Хорев рассказывал как-то, мы имели общение и на семейную тему, и он поделился, говорит, когда я был молодым, я стал молиться Богу о решении брачного вопроса. Я, говорит, Богу конкретно открыл три желания в отношении моей жены. И стал молиться так, молился некоторое время, «Господи, пошли мне такую жену, чтобы она, первое, была богобоязненная, второе, любила детей, и третье, любила быть дома». И мне Бог точно, говорит, послал такую жену. Когда мы решаем брачный вопрос, мы ведь тоже что-то внутри, друзья, подразумеваем. Мы что-то, чему-то симпатизируем в человеке. Мы что-то хотим в нем видеть. И вот здесь очень важно распознать то, чтобы не попасть в сеть. Приходилось встречать и христиан, и семьи, которые попадали в эту сеть. Как тяжело там выпутаться, друзья. Им и выпутать их со стороны. Непростое это дело. Ну, может быть, по семейной семантике я не желаю больше говорить, этого достаточно. А вот то, что я прочитал, у Екклесиаста написано, «Нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть». Да, женщина может быть сетью, а может быть благословением. Тому пример мы можем найти в Слове Божьем, и ту мысль подтверждая, и другую. Из-за головокружительной плотской любви к женщинам лишился зрения на земле самый сильный человек. Из-за этой же любви к женщинам потерял силу. Уклонился от Бога самый умный человек на земле. И самый лучший царь на земле тоже потерпел духовный урон по этим же причинам. Для нас это веские предупреждения, дорогая молодежь. И мы должны об этом помнить, об этой сети, которая сегодня расставлена. Знаете, на мир посмотришь, кажется, весь мир этой сетью опутан. Разговор только на эту тему идет. И только в этой области идут различные суждения, идет сильное осквернение. Иов написал так в 31 главе, 1 стихом. «Завет положил я с очами моими, чтобы мне не помышлять о девице». Иногда подходят и исповедуются в мыслях. Бывает молодежь, бывают люди старшего возраста. Подходят и исповедуются в мыслях нецеломудренных. Откуда они пробиваются, друзья? Иов говорит, я завет положил с глазами. Оказывается, завет с глазами отражается на наши мысли, на наши помышления. Положи завет с глазами, и от мыслей освободишься. Мысли исповедуют, друзья, они его тяготят человека, брату или сестру, а завет с глазами не положил. Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже. Кто посмотрит? В одной книге интересно было подмечено, что Бог не запретил смотреть на женщину с восхищением, с удивлением, с сожалением, ну, может быть, еще с каким чувством, но не с вожделением. Вы знаете, я так несколько лет веду учет, ну, может быть, учет, громкое слово сказано, ну, подсчет такой, когда год проходит, некоторые данные по нашему объединению. И вот в этом году, так вот, когда братья со всех областей дали данные, подсчитал, что у нас за год во всем объединении отлучено 42 человека. Ну, несколько больше, чем, допустим, в прошлый и позапрошлый год. От общего числа вроде это и немного. Потому что, в общем-то, дьявол ведь тоже не спит, не дремлет, а ходит, как рыкающий лев. Я вот по графам разделил вот эти грехи, по каким категориям люди терпели падение. Разные там. И вы знаете, самый больший процент именно в области нецеломудрия. Здесь самый больший процент падения. Хотя, друзья, мы говорим об этом очень много, по крайней мере, в нашем братстве. Уделяем внимание и в детских лагерях, и в молодежных, в подростковых, молодежных общениях. Где-то говорим, какая-то литература подобного рода, много предупреждений. Есть церква, где на регулярной основе поставлены эти родительские общения. И везде это говорят. Но почему-то вот сеть накрыла, 42 человека попало. Это те души, которые, наверное, завет с глазами не положили и допустили в своей жизни блуд, который наказывается отлучением. Это пятно на всю жизнь, друзья. Я не знаю, у кого какие из этого последствия будут в духовной жизни или в семье, или вне семьи, друзья, но это греховное пятно. Поэтому мне хотелось, чтобы мы помнили об этой сети, которую искусно расставил дьявол. В притче 7 главе написано, как одна женщина, написано в наряде блудницы, она подошла к юноше, который переходил площадь. Юноша был неразумный. И написано, она с бесстыдным лицом подошла и говорила ему. Знаете, что она говорила? Она его еще целовала. И говорила, у меня комнаты приготовлены. Друзья, с бесстыдным лицом и в наряде блудницы можно говорить только греховное. И если даже мы не устами скажем, то вот как брат сказал, внешний вид о многом скажет. Хорошо, один служитель подметил, говорит, мы не знаем, из-за какого угла выйдет та женщина, которая набросит сеть на молодых, непрокуренных и здоровых христиан. Друзья, но эти сети готовы у дьявола. И где есть возможность, там, где, может быть, завет с глазами не положили, эта сеть найдет свое употребление. Один брат демобилизовался из армии, ехал домой. Хорошо, верность сохранил, отслужил, и в таком хорошем настроении идет домой. Уже в помышлениях, как он встретится с церковью, с родными, с молодежью, какие-то планы строит. И вот в поезде он сидит, и вдруг в его купе заходит одна девица с таким очень развязанным поведением, с вызывающей внешностью в одежде. Ну, как сегодня себя развязно ведет молодежь мирская. Подсела к нему и довольно смело так, давай с ним разговаривать и знакомиться. Но он так подальше от нее отдвигается к окошечку, она так к нему ближе, ближе. Вот. И он потом к ней обращается, говорит, девушка, вы знаете, вам, наверное, со мной неинтересно. Она говорит, нет, ну почему же неинтересно? А он говорит, знаете почему? Да потому что я баптист. И вы знаете, она встала, фу, ее как не было больше. Все, друзья, сеть удалена. Вот так сети подходят с разных сторон. Интересно, я обратил внимание на одного богобоязненного юношу. Ну, может быть, не юношу, тогда он уже был повзрослей, но о нем написано Авдий. Авдий, это третья книга царства, 17 глава. Написано, он от юности своей был богобоязнен. И когда не было много лет, много времени дождя на земле. И вот они вышли с царем искать пастбище для скота. И поделились. Ты, говорит, иди туда, я сюда пойду. И вот он идет, друзья, он ищет просто пастбище. У него конкретная цель. Он ни на чем больше не сосредотачивается. И когда он шел, друзья, с этой целью, вдруг навстречу ему встречается пророк Илья. Может быть, это не всегда так, но мне такая мысль, когда я об этом событии вот прочитал, хотя я раньше читал, но такая назидательная мысль положила в сердце, что богобоязненным юношам или богобоязненным девицам на пути будут встречаться не блудники и блудницы, а будут встречаться пророки, проповедники, ну, люди какие-то близкие Богу, духовные люди. Я подчеркиваю, может, это не всегда. Но если у человека страх Божий, Бог как-то это видит. Вот Авдий был богобоязнен, идет, и ему пророк встретился. Ну, а мог бы другой кто-то встретиться. Касательно нашей темы о благовестии, что здесь хочется сказать? Этот совет уже не раз звучал на подобных общениях, что когда братья молодые свидетельствуют о Боге, лучше выбирайте себе объектами мужчин, а сестры лучше выбирайте объектами женщин. Хотя бывают какие-то исключения. В том же поезде бывает, или при какой-то неожиданной, необычной встрече. Но все-таки курс держать так. С какой целью, друзья? Чтобы не накрыла эта сеть. Вроде бы дело-то будет доброе, но сеть может накрыть. Знаете, чем опасна еще сеть? Вот, например, рыбу, когда ловят в воде, вот сеть мгновенно не вытаскивают. Сеть опустили. Тем более, есть такая сеть, где рыба застревает в ячейках вот этих. И ячейки делают разные, крупные и мелкие. И в зависимости от этого подобная рыба и ловится. А есть такая сеть, ее называют трал. Слышали, наверное, да? То есть такая опускается, и корабль тянет, она какое-то время тянется. И рыба туда, друзья, она попадает по потоку, ее становится больше и больше. И вот что интересно, рыба еще в своей среде находится, в водной среде обитания. И она никакой вроде бы опасности не соблюдает. Просто много ее и все. А вот когда ее вытащат из этой среды, вот тогда обнаружится опасность. Вот дьявол для христиан такие сети ставит, что с виду вроде бы мы еще в христианской среде. Вроде бы трудимся, да. И вот я и в благовестии, и там подвязаюсь, и в том служении. Пока это среда, друзья. Но потом как вытащат, что потом ты будешь делать, дорогой друг? Еще я хочу сказать об одной сети, которая наблюдается в наши дни. Я не знаю, все ли ее видят, друзья. Думаю, служители видят. Думаю, руководители молодежи видят. И есть христиане, которые тоже видят. Знаете, эту сеть как назвал? Сеть беспечности и равнодушия. Вы знаете, она накрывает сегодня христиан. Не всех, но накрывает. Бывает, прям всю молодежь накрывает церкви. Беспечность и равнодушие. В чем она выражается? Нежелание ходить на молодежные, нежелание трудиться, нежелание читать. Я не хочу сейчас опрос задавать, но мог бы спросить. Поднимите руки, кто читает вестник истины от корки до корки, именно молодежный состав. Я знаю, средний пожилой возраст читает и по нескольку раз даже. Друзья, вы обнаружите факт этой сети. Нежелание, друзья, иногда молиться. Нету огня. Безучастность. И руководитель молодежи что-то предлагает, а у меня нежелание. И причины вроде веской нет. Это, друзья, сеть. И от нее надо поскорее избавляться, иначе она полностью парализует духовную жизнь. Особенно эта сеть, знаете, кого подстерегает? Тех молодежи, у которых, ну, немножко возраст, чуть постарше, которые чувствуют, что что-то в жизни вышло не по их планам, что ими поставленная цель по каким-то причинам не достигнута или не осуществлена. И настроение такое внутреннее, духовное, немножко падает, охладевает, и приходит состояние такой беспечности и равнодушия. Состояние крайне нехорошее, надо прямо сказать. Из этой сети, может, как можно раньше, нужно избавляться. Одного художника уверовавшего попросили нарисовать такую картину. Нарисуйте картину под названием «Разрушающая церковь». Дали ему срок, через назначенный срок он представил, говорит, я нарисовал, можете посмотреть. Вы знаете, когда верующие подошли к картине, они ожидали увидеть, ну, развалины какого-то храма или там полуразрушенный молитвенный дом. Но вы знаете, они на картине видели красивейшее строение, все так искусно сделано, такая архитектура, окошечки. И вот одно окно в этом храме открыто. И через это окно там видно очень красивое убранство этого храма. И очень так незначительно в данном плане стоит такое местечко, ну, какой-то, значит, столик небольшой. На столике стоит ящичек. И над ящичком табличка, такая еле заметна, но по картине прочитать можно. «Доброохотно дающего любит Бог». И еще более незаметно, он над этим ящичком в углу нарисовал тоненькую паутину. Кстати, паутина – это тоже сеть. Все хорошо, внешняя сторона. Но если прекращается материальное служение, друзья, это уже церковь разрушающая. Не все сегодня этому придают внимание. Многие из молодежи сегодня работают. Есть те, которые хорошо получают, друзья. Не забывайте о материальном служении. Вот эта сеточка может появиться, друзья, над Библией, которая у нас лежит, над чтением духовной литературы, над молитвой, над общением и так далее, друзья. Это можно тему так расширять. Сеть беспечности и равнодушия, от нее нужно поскорее избавляться. Еще я, может быть, так коротко коснусь. Сеть подражания миру. Очень актуальная тема. Уже брат отчасти немножко коснулся этого. Невозможно сегодня, друзья, об этом не говорить. Возможно, кто-то из сидящих подумает, может быть, уже слишком много вы, братья, об этом говорите. Да, апостол Петр говорит, я не перестал вам напоминать. Если бы не было столь опасность видна ярко так, которая сегодня отражается в семьях, на детях, на молодежи, может, об этом так не говорили. Но мы видим успех этого мира в том, как они накидывают сеть нам христианскую молодежь. Поэтому говорить об этом надо. Сеть подражания миру. Эта сеть тоже очень сильная и очень крепкая. И накрывает и братьев, и особенно сестер, так скажу. Когда-то давно я слышал пример такой. Когда сам был руководителем молодежи, это было время гонений, тогда поделились. Я уже сейчас не помню, в какой это было церкви, по-моему, в одной из церквей Сибири. Значит, на Рождество, извиняюсь, на Пасху молодежь на крыше многоэтажного дома из лампочек сделали «Христос воскрес» втайне от всех. В то время это был вызов властям, вызов обществу. И вот они втайне так из лампочек такой монтаж сделали и в ночь перед Пасхой включили, подвели электричество, и вдруг загорелось на улице «Христос воскрес». Пока там спохватились, пока отключили свет, пока там выкрутили эти лампочки. Это целое время ушло, друзья, но молодежь дерзнула такое. И вот этот случай как-то разошелся по другим церквам. И в каких-то городах стали подобное делать. Или, может быть, не с лампочками, но что-то подобное. Я что хочу сказать, друзья? Тогда в этом подражали. Вот какое-то духовное подвижничество, друзья, жертвенное служение, тогда молодежь этому подражала. А чему, чем сейчас подражают? Чему сейчас сегодня подражают? Брат сегодня вот говорил к Динам, который на земле, к святым твоим, и дал классификацию, что бывают, друзья, святые, но не дивные. А я бы эту классификацию продолжил. Что бывают дивные, но не святые. И эти дивные, друзья, они уже настолько изощряются в том, чтобы еще удивить чем-то и как-то и кого-то. Удивить братьев на тех, которые на них внимание не обращают. Удивить сестер. Друзья, удивлять можно многим. Причудливой прической и одеждой. И вы знаете, этому удивлению конца не будет, а святости-то не хватает. И вот это подражание, настолько оно стихийное. Собралась молодежь, приехала с разных регионов, с разных городов, допустим, и смотрит вот какой-то элемент такой. Причем элемент не с знаком плюс, а со знаком минус. Посмотрели на них, все, и в нашей церкви так будет. Там косыночки в полосочку одевают, все, и я сверну. Теперь у нас так будет церковь. Сделаем вызов такой. Пусть служители еще посмотрят, а вдруг пройдет, продавим этот вопрос. Друзья, и в одежде, и в прочем, чтобы возбудить вот эту зависть и задать вот этот тон плотской. Поэтому Писание говорит, не подражать миру, не любите мира. Дружба с миром есть вражда против Бога. А вот мне так стоит, думается, а почему бы не подражать в том, при встрече, как молодежь Библию читает, как проходят молодежные. Почему бы не поинтересоваться, друзья, как, допустим, ночное молитвенное прошло и как Бог ответил на эту молитву? Вот в этом не подражать. А вот как времяпровождение в одной церкви, говорит, ой, мы так на шашлыки часто ездим в лес. Такой у нас компанейский руководитель молодежи, так он нас понимает, так он нас защищает. От кого защищает? От служителей, от церкви. Так он нас защищает, и мы так время проводим. Повздыхают сестры, братья, ой, а у нас не так в церкви, а у нас не так. Братья, сестры, мне так хотелось, чтобы эта сеть сегодня подражания миру не накрыла, а чтобы нам подражать доброму, духовному, чистому, святому. Сегодня очень быстро, ловко, друзья, подражают, как по сотовому телефону знакомиться, как переписываться и как дружить. Это подражание идет даже без личного контакта. Сильно это распространяется. Я не буду в этой области вторгаться в подробности, но скажу, что электронное обольщение сегодня очень сильное. Не знаю почему, но почему-то интернет он называется всемирной сетью, электронной сетью. Такое вот название. И эта сеть улавливает. Потребность молодежи почему-то не читать сегодня, а видеть. И все равно там или нет, не бодрствуя, молодежь начинает смотреть бытовую видеосъемку, а потом смотрит то, что неприемлемо, то, что душу не питает, то, что духовно не обогащает и приводит к плохим последствиям. Мне нравится стих, который сказан о женах. Я это хочу применить и к сестрам, как вообще, и к незамужним, и к вам, дорогие сестры, молодежь. Там так написано: «Жены, посвящающие себя благочестию». На мой взгляд, вот то, что сегодня происходит, ну, из области, может быть, внешнего вида, обольщения, подражания, мне видится, сестрам не достает вот этой области что-то. Посвящить себя благочестию. Кто-то скажет, вот я буду женой, вот тогда и посвящу. Друзья, не посвятишь тебя в день брака. Это посвящение должно быть чуть раньше. Оно уже должно сформировать твой характер, дорогая душа, дорогая сестра. Жены, посвящающие себя благочестию, не хватает. А братьям сегодня не хватает собранности, ответственности и духовной силы. Юноши, вы сын, не хватает, друзья. От этого урон в нашей молодежи. Урон в христианской молодежи. И то, что сегодня здесь проповедуется, анализ делается. Да, есть искренние души, есть, которые трудятся, друзья. И хотелось, чтобы их так больше было. Я думаю, не всех присутствующих здесь одинаково участвуют в благовестии или в каком-то другом труде. Но Писание нам показывает, чтобы мы к этому стремились и посвятили себя. Есть человек, который посвятился музыке, пению, посвятил себя на служение какое-то, может быть, с детьми. А позадайте вопрос, я посвятила себя благочестию. Благочестие – сосредоточенность на Боге. Благочестие – это признание божественных истин и строгое их соблюдение. Есть такая словарная формулировка. Посвятить себя вот на, именно благочестию. Я думаю, тогда, знаете, эта сеть не опасна будет. Я буду подходить к заключению, друзья. И, как сказали, мы будем молиться. Мне очень хотелось призвать тех, которые находятся сегодня здесь и в сердце своем обнаруживают, что я попал или попала в сеть. Может быть, немножко, а может быть, сильно. Может быть, кто-то попал и этого не видит еще до конца. Чувствует так сердцем, интуитивно, духовно, но до конца не понимает. Дорогой друг, сегодня возможность есть от этой сети освободиться. Давайте посмотрим. Никто не попал ни в какую сеть. Братья и сестры, если я в сети, представьте себе, какой труд будет у меня. Получится ли он вообще? Что такое человек связанный? В одном лагере детском тему проводили о связанности с грехом. Мальчику дали ниточку, порвал, чтобы он, мальчик раз ее легко порвал нитку. А потом взяли его вот так вот и нитками всего-всего обмотали, руки и ноги. И говорит, порви теперь. Ну, такой для детей показать, например. И вы знаете, он не мог двинуть ни руками, ни ногами. Друзья, человек связанный, он не может трудиться. Он не может пойти туда, куда ему надо. Его поведет другой. Другой, тот, который сеть накинул, потащит его, поведет не туда. Я допускаю, что среди нас есть даже те здесь сегодня, кто не члены церкви. Потому что мы как исключение объявляли, что может быть на усмотрение руководителей молодежи, служителей, кого-то пошлете, кому будет благо это общение, в пользу будет, можете пригласить сюда. Проверьте себя, не окутала меня сеть. Не накрыл меня дьявол этой сетью. Мы гимн сегодня пели уже с утра такой. Там слова такие. Очищение душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Душа жаждет очищения, а плоть желает противного. Друзья, сегодня плоть и здесь будет многим противиться, во многих душах. Плоть желает противного. Душа очищения жаждет, а плоть противная. На любом собрании, призывном, праздник, служение, друзья, как только человека призывает к покаянию, к очищению, друзья, плоть противится. Возможно, у кого-то здесь сегодня тоже плоть будет противиться. Пусть Господь от этого сохранит. Мы сейчас будем молиться. Я последний пример только привожу. Когда один корабль попал в плен к пиратам, команду захватили, посадили там в какую-то камеру, не камеру, комнату, под стражу. Все у них отобрали, и неизвестно, сколько они будут сидеть, и освободят ли их вообще. И вот они там сидят. Сидят, и чтобы, ну, как-то вести счет дням, они на стенке стали вести календарь. И вот они несколько месяцев вели. И потом, вы знаете, их освободили. Как-то там договорились и освободили. И последний день на стенке был так записан. Свобода. Дорогой друг, вот мы это общение ждали долгое время. И готовились заранее. Оно у нас через год проходит. И кого-то Бог сегодня сюда привел, кто-то приехал. И, может быть, для кого-то Бог усмотрел сегодня день освобождения вот от этой сети. Мне хотелось, чтобы мы могли в молитве это сказать Богу, чтобы с этого общения мы поехали, и чтобы и в сердце, и в календарике эта дата была запечатлена – свобода. Свобода от сети. Я это делаю призыв для членов церкви и для всех, кто присутствует. Мы сейчас будем молиться. Если есть кто желает покаяться Богу, можно пройти сюда. Мы встанем для молитвы.